Во время Великого Поста в храмах совершается удивительная по красоте служба – литургия прежде освященных даров. Она отличается от традиционной литургии тем, что во время этого богослужения не приносится бескровная жертва Богу. Она совершена заранее на воскресной литургии, дары освящены, и ими можно причаститься. Вся служба – это подготовка к вкушению прежде освященных даров. Святое причастие для верующих – это всегда радость и торжество. Это явление самого Христа и доказательство Его воскресения. А пост – время воздержания и особых молитв, когда мы вспоминаем события грехопадения человечества и приносим покаяние Господу. Как же совместить праздничную литургию с подвигом Великого Поста? Для этого и было установлено особое богослужение. Оно дает возможность верующим, кроме субботы и воскресенья, причащаться и среди недели, в дни Святой Четыридесятницы. Литургия прежде освященных даров совершается в среду, пятницу, а также во время праздников в течение всего Великого Поста. Существует мнение, что чин службы составил римский папа Григорий Двоеслов. Однако он лишь ввел его в обиход Западной Церкви. Из уважения к святителю Григорию, который привнес в латинскую практику много древних обрядов Восточной Церкви, ему и было приписано авторство. Литургию прежде освященных даров без преувеличения можно назвать духовной вершиной великопостного богослужения. Но вместе с тем она является и настойчивым призывом к частому причащению святых Христовых тайн. Верующему необходимо постоянно обновлять свою связь с источником жизни, вкушая тело и кровь Господа Иисуса Христа. Ибо Спаситель, по словам апостола Павла, есть жизнь наша.
Нательный крест – зримое свидетельство принадлежности к Церкви и верности Христу. Кроме того, это любопытнейший предмет для исследования. У Артема Ледяева интерес к старинным крестам возник много лет назад. Он часто ездит в экспедиции, где занимается поиском останков солдат времен Великой Отечественной войны. В верхнем слое почвы иногда удается найти и кресты. Самые ранние из них датированы X веком. Сегодня в этой коллекции более 600 экземпляров. Они выставлены в Экслунском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где Артем Ледяев работает директором.
К вопросу, как менялась форма креста, можно сказать, хаотично. Но мы не сразу стали христианами. И новое верование надо было потихоньку вплетать. Почему мы, собственно, первый стенд вот наш так и решили сделать? То есть показать некую реконструкцию, как крест вообще начал появляться как непосредственно личная святыня. Ближе святыни у человека, получается, нет. Бог в душе, крест под рубахой. Один из вариантов – это было некое ожерелье, да, там какие-то стеклянные камушки, там языческие обереги, так называемые луницы, это символы плодородия, там, женского счастья, и в том числе как бы вплетались некие там крестообразные привески. Было так, что носили даже не по одному кресту. Плюс вера у нас, можно сказать, привезенная. То есть когда еще у нас своей русской традиции исполнения нательных крестов не было, заимствовали из Западной Европы, Скандинавии, да, там мотивы просто прослеживаются. Из той же самой Византии были привезены кресты-энкалпионы. Проще говоря, это кресты-мощевики. Две половинки. Между ними вкладывалась либо частичка какого-то святого, либо освященная на мощах просвирка. Ну вот у нас в коллекции есть вот один неоткрытый энкалпион. То есть можно сказать, что там что-то есть. Вот это не вскрывалось.
Практически все предметы из коллекции Артема Ледяева найдены на территории Нижегородской области. Порой встречаются очень интересные образцы, и узнавать о них больше помогает ставрография – особая наука, изучающая главный символ христианства. Например, на многих крестах в XV веке изображали не распятие, а лик Спаса Нерукотворного, Архангела Михаила или забытого сейчас святого Никиту Бесогона.
Здесь в основном те кресты, которые были найдены мною, там, моей супругой, но друзья, когда узнали, что такая коллекция будет выставлена на всеобщее обозрение, некоторые приняли участие вот в этой коллекции. И в частности, ну, вот не знаю, вот этот вот интересный экземпляр, крест 18 века, так называемый штурвал, серебряный крест, 4 эмали, в таком состоянии после стольки лет, то есть, ну, достаточно уникальный экземпляр. Вот, и он и красив, и в нем нет лишних деталей.
Только изучив один такой предмет металлопластики, можно узнать о многом. И это будут сведения не только о мастерстве ювелиров, но и о политике, культуре, экономике того времени, когда крест был создан.
Если раньше мастер трудился практически индивидуально над каждым крестом, то к 18-му, там, началу 19-го и уже 20-й век массовое производство началось, то есть это уже штамповки, это уже машины. Выделяют, скажем так, два типа. До сих пор споры идут, то есть, но вот почему-то считается, что вот этот вот мужской тип нательного креста – это женский тип нательного креста. Можно сказать, что это самая массовая находка, кресты вот таких вот типов, но, наверное, прежде всего потому, что прошло не так много времени по сравнению, скажем, там, с 10-13 веком. Да, здесь такие кресты носились там вплоть до 20 века, их массово штамповали, то есть, соответственно, они были более дешевые. Может быть, в связи с этим люди немного меньше их ценили, нежели, допустим, те кресты, которые в свое время стоили достаточно дорого, носили на веревочке, там, на кожаном шнурке. То есть вот пошел, пахал, там, задел, крестик оторвался, вот, потерял, но пошел, следующий купил. С виду они вроде бы одинаковые, да, но если присмотреться, то двух одинаковых не найти. Изводы, рисунок непосредственно на самом кресте, на лицевой части и на задней стороне, они отличаются. То есть, если мы берем вот эту вот форму креста, да, более широкие, узкие, использование эмалей, материал изготовления, то есть там, допустим, было вот серебро, да, есть медный сплав, есть с гладкой обратной стороной, есть там с 69-м псалмом.
Артем Ледяев открыт к сотрудничеству с выставочными залами. Экспонаты его коллекции уже можно было увидеть в Нижнем Новгороде в Крестовоздвиженском монастыре. Ведь нательный крест – один из самых важных предметов, позволяющих погрузиться в историю православия. Нижегородская церковь во имя Всемилостивейшего Спаса – единственный из сохранившихся храмов, заложенных в память чудесного спасения семьи императора Александра III при крушении поезда. Но и священнослужители, и прихожане церкви ценят не только этот факт.
Храм удивительный по своей истории, тому духовному переживанию, какой человек ощущает, оказываясь под сводами этого храма. Здесь, как мы знаем, служили священнослужители, которые, например, один из них, отец Петр Сахаровский, он мученически пострадал за веру. Здесь служил патриарх Сергий Старогородский. В 1926 году он числился клириком этого храма. Здесь, в этом храме, возможно, принимались решения, которые играли судьбоносную роль в жизни вообще церкви, то тяжелое время 20-е годы. Так вот, здесь служил и отец Николай Боголюбов. Мы памятью этой дорожим, гордимся в хорошем понимании этого слова. Это для нас пример веры, пример исповедничества, пример и образованности. Вот отец Николай, да, он образованнейший человек своего времени. Поэтому мы память эту храним и с них берем пример.
О протоиерее Николае Боголюбове, богословии и духовном писателе, который служил в Спасском храме с 1925 по 1934 год, прихожанам рассказала доцент факультета социальных наук Нижегородского университета имени Лобачевского Наталья Стаюхина. Она занимается историей психологии и много лет назад заинтересовалась судьбой удивительного священника. В 1928 году отец Николай Боголюбов пострадал за свою веру, был арестован без предъявления обвинения. В августе 1930 года его освободили. Помогло ходатайство старшего сына, Николая, который по совету митрополита Сергия Строгородского обратился к властям. В итоге отца Николая выпустили, но вышел он из заключения совершенно больным человеком. И все же продолжал служить в церкви Всемилостившего Спаса, завершил второй том философии религии и написал книги о Богоматери и жизни Иисуса Христа.
Он был, конечно, богослов. И во вторую очередь он был религиозный психолог. Самое главное, он был человек очень хороший, такой, я бы сказала, чистый человек, да, цельный. И вот, мне кажется, венец вот его целостности, его духовности – это как раз воспитание трех удивительных сыновей. Эти люди тоже прожили очень длинную, достойную жизнь. Все удивляют, конечно. В первую очередь Николай Николаевич, старший сын, физик-ядерщик. Тот, который знает о жизни, из чего она произошла, суть. Тем не менее, он всю жизнь верил в Бога. То есть одно другому, как мы знаем, не мешает. Это о разном.
Старший сын протоиерея Николая Боголюбова, Николай Николаевич, был гениальным математиком и физиком-ядерщиком. В 1988 году, как депутат Верховного Совета СССР, он способствовал передаче верующим храма похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино. Когда-то это было село, а теперь улица города Дубны. Церковь в то время находилась в собственности Института ядерных исследований, которым руководил Николай Николаевич. Протоиерей Николай Боголюбов похоронен на Бугуровском кладбище Нижнего Новгорода. В храме Всемилостившего Спаса его имя не только написано на мемориальной доске. Общине прихожан дорога и памятна вся семья Боголюбовых.